Теперь я хочу, чтобы вы взглянули на взаимоотношения между Богом и человеком. Потому что после того, как мы взглянули на Бога, и, на мой взгляд, это самая главная часть откровения в Ветхом Завете, после того, как мы посмотрели и увидели, что Ветхий Завет говорит о Боге, следующий момент — это понять взаимоотношения между человеком и Богом. Какое взаимоотношение Бога с нами? Какое наше отношение к Богу? И начать нам нужно, скорее всего, с образа Божьего. Это первая тема. Это первая стадия взаимоотношений с Богом. Образ Божий представлен нам в первой же главе Бытия, когда Бог сказал: «Сотворим человека по образу своему и по подобию своему». Затем было сотворение Адама. Когда мы читаем о стадиях сотворения, то прежде всего была сотворена природа, ну, или географическое сотворение, вода, земля. Затем творение птиц, животных и так далее. И затем уже сотворен человек. Человек был сотворен по образу Божьему. Важно осознать, с самого начала, уже в книге Бытия, человек уникален, и он стоит выше всех остальных созданий. И так как человек уникален, когда мы видим все созданное Богом, взаимоотношение между человеком и Богом, то есть большая разница между всем остальным творением и Богом. В Новом Завете Павел говорит: «Все творение ожидает откровения Сына Божьего, потому что оно подчинено, потому что оно должно быть проклято. Грех, смерть — это темы, которые мы затронем позже. То есть все это подвержено смерти после того, как было грехопадение в Эдеме. А явление Сына Человеческого означает восстановление всего творения. Что здесь имеется в виду? Отношение между человеческим и божественным — это система или структура, который Бог установил для всего творения. Есть некоторые разные моменты, с помощью которых мы можем взглянуть на образ Божий. Человек создан по образу Божьему. Одно из еврейских слов «салам». Еврейские слова будут также в моих заметках, если вам это нужно будет. Одно из еврейских слов «селем» это означает «образ». Селем показывает на двух или трех, на одно или двух из измерительный. То есть это может быть картина в одном или двух измерениях. Это может быть образ чего-то. Я недавно смотрел на картину, которая представлялась мне из окна семинарии. Там был снег. Знаете, у нас там в Америке снега не очень много. И это для меня представляет интерес. В других местах, в которых я был, например, в Китае, у них тоже нету снега. Им тоже всегда интересно увидеть фотографии или картины мира, где есть снег. А вам? Да вы постоянно этот снег видите. Но вы знаете, я сфотографировал этот вид. И обычно фотография имеет образ в двух измерениях. То есть это то, что мы вот видим все вокруг. И это вот и есть селем. То, что мы видим. Если подойти метафорически, то есть не буквально, то это здесь подразумевается тень, отражение. Или это может ссылаться на... Это может ссылаться на Адама и Сифа. Сиф имел образ Адама. Выглядел ли он точно как Адам? Ну, наверное, нет. Потому что он имел смесь образа и Евы. Но в Сифе был и имидж или образ Адама, и образ Евы. И он был точно человеком. Сиф не выглядел как животное. Он не выглядел как птица или рыба. У него был образ человека. Согласно слову «селем», человек был создан по образу Божьему, как копия, созданная от оригинала. Это поддерживает представление о любом ребенке, который имеет черты и физические, или психологические от своих родителей. Я не похож на своего отца очень сильно. Но часто, когда мы с отцом где-то находимся вместе, и кто-то подойдет к нам и говорит, что мы очень похожи. То есть в нас видят образ. Во мне есть образ моего отца. Это происходит во многих семьях, где ребенок очень похож на своих родителей или на одного из родителей. Это идея слова «селем» — ребенок, который ведет себя так же, как родители, в своем мышлении, в своем эмоциональном восприятии. Это тоже относится к описанию слова «селем», потому что ребенок в своей душе похож на родителей. Это идея слова «селем». Есть еще одно слово, которое тоже связано с этим. «Демут». «Демут», по крайней мере, на английском языке переведено как ограничения визуальной копии. Определенные ограничения копии в отличие от оригинала. То есть фотография показывает определенный пейзаж, но даже если это был была фотография 3D, хотя она не была 3D, но вы все равно не чувствуете холода, смотря на эту фотографию. Вы не слышите, как машины едут по дороге, или вот трактор остановился на обочине перед тем, как я пошел сфотографировал этот вид. Вы не чувствуете этот снег, как он падает на вас, касается вашей кожи. То есть это подобие, это не точная копия оригинала. Вот в этом состоит суть слова «демут». Это подобие, но оно имеет определенные ограничения. Образ Божий и подобие Божье накладывает ограничения на этот образ. Использование обоих слов означает, что образ Божий — это похожесть, но не стопроцентное совпадение с оригиналом. И это представление Ветхого Завета об образе жизни. Есть склонность отделить слово «образ» от исторического фона Ветхого Завета. И существует очень много философских, рациональных описаний образа Божьего. Как можно размышлять об образе Божьем, и особенно в современности это становится очень даже странным, иногда доходит до абсурда. Слово «образ Божий» используют совершенно в разных трактовках. Но что касается еврейского понимания и еврейского языка, использующего это слово, то там все очень конкретно и очень четко и отличительно от западного восприятия. Например, в еврейском языке представление об образе холистично, а не аналитично, как у греков и у жителей Запада. Слово «образ» не отделяется от человеческого существования. Это не переходит отдельно на душу, дух, тело. Но это холистично, это всеобъемлюще. Мы просто говорим о человеке в целом, и человек несет в себе образ Божий. Если вы разделяете образ Божий на дух, душу и тело, вы автоматически переходите к аналитическому, греческому и западноевропейскому мышлению. Но в Ветхом Завете в какой-то степени вы должны войти в мышление Ветхого Завета и принять те идеи, Нельзя накладывать свое аналитическое представление, изучая Ветхий Завет, и приписывая еврейскому мышлению того, чего у них не было изначально. Они не разделяли дух, душу и тело. И в этом состоит большое противоречие между греческим и западным мировоззрением. Есть дух, душа и тело, или есть только душа и тело? А представление израильтян о создании, сотворении, и особенно о сотворении человека, соответствует вот этому представлению, что образ Божий передан всем людям. Это отличается от языческого мира, которые связывали святость и образ Божий со священниками, с царями, то есть с элитой общества. А все остальные простонародья, они были просто рабами. Их боги использовали простонародья и простонародье и выбрасывали их, когда они уже были не нужны. Но израильское представление об образе Божьем, что в образе Божьем нет рода, нет социальных отношений, образ Божий, он абсолютно равен и для мужчины, и для женщины. Образ Божий и у раба, и у господина. Образ Божий есть и у политика, и у простого жителя. Образ Божий дан всем, а не каким-то отдельным личностям или группам людей. Что это означает? Что с точки зрения Ветхого Завета и мышления Израиля Божий, образ равен для всех. Перед Богом все равны. И нет никого более равного или менее равного перед Богом. Это видно в Ветхом Завете. Например, в книге Псалмов очень часто вы увидите, как псалмопевец говорит, что «я колебался и смущался, когда вижу, что богатый и политик, и сильный человек процветает, когда остальные страдают, чтобы выжить. И даже эти люди делают грех и плохие вещи. И я удивляюсь, как же они еще могут процветать. Но это все до тех пор, пока я не приду к пониманию, что происходит после смерти. Я понимаю, что после смерти есть воздаяние. Я сейчас так суммирую содержание псалмов. Затем я понимаю, что после смерти эти люди будут иметь гораздо худшее состояние, чем те из нас, которые были бедняками, были слабыми, не были политиками, но мы сохранили свою веру и свое взаимоотношение с Господом. Мы поступали правильно. То есть мы понимаем, что все равны. И на суде, будешь ли ты богатым, могущественным или простым работником, и будешь сводить концы с концами, на суде это не важно. все будут стоять в равном положении перед судьей. И все зависит от того, делали ли они правильное в жизни. Для одних будет воздаяние, а для других будет воздаяние, соответственно, их делам. И жизнь их потом не будет прекрасной. Вот об этом говорил псалмопевец. Это понимание израильтян об образе Божьем. Есть холистические характеристики, которые касаются всех аспектов жизни человека. И это касается каждого человека. Это показывает на равенство перед Богом. Нет кого-то более или менее равного из числа равных. Есть еще несколько подходов к образу Божьему, которые надо рассмотреть. Один — это идея тела как образа Божьего. Это одна из трактовок, наиболее распространенных. Физически люди, как я уже ранее упомянул, отличаются от другого творения Божьего. Человек стоит, ходит на двух ногах, у человека тело, которое в какой-то степени копирует Бога. И у вас есть пример, о котором мы уже говорили, когда Моисею было позволено увидеть Божью спину, когда Бог проходил мимо. Исаия 6 глава, когда он сказал: «Я видел Господа великого и превознесенного, и слава наполняла весь храм». И он говорил о серафимах с двумя крыльями, которые закрывали глаза, с двумя крыльями, на которых они летали, и два крыла покрывало Божьи ноги. На еврейском языке в оригинале сказано, что два крыла покрывали Божьи стопы. Это означает, что человек является копией в физическом смысле, копией Бога, который сотворил их, потому что животные не являются копией. Они находятся на более низшем уровне. Но человек создан физически в подобии Божьем. И, основываясь на этом понимании, образ Божий относится к Богу и к Его образу и показывает на взаимоотношения, потому что люди подобны Богу, и в физическом смысле они создают взаимоотношения с Богом. Вы можете взять эту идею и использовать в человеческом измерении. Например, моя сестра, у моей сестры есть пара птичек. Она не замужем. И птицы составляют ей компанию. Когда она дома, она может разговаривать с птицами. Ну, знаете, птички разговаривают. конечно же, не общаются, но они постоянно чирикают или повторяют фразы, которые они услышали. Но у нее нету реального общения с этими птицами. Она просто может односторонне с ними общаться. Но если бы они были людьми, и они жили бы с ней в доме, то она смогла бы с ними общаться полноценно. Многие люди заводят дома котов, собак. И они могут каким-то образом общаться с собаками или кошками. Но это очень примитивное общение. Оно одностороннее, и оно, конечно же, не может сравниться с общением с другим человеком. Факт того, что один человек и другой человек имеют одинаковый физический образ, и это создает возможность для взаимоотношения, для создания истинного взаимоотношения, не просто какого-то хаотичного, непонятного, примитивного, но полноценного. Это одна из трактовок понятия образа Божьего. Это не полная идея, но это предположительная идея, что человек в образе Божьем тоже может иметь взаимоотношения с Богом. Когда все остальное творение не имеет возможности общаться с Богом. Есть еще одна трактовка, которая связана с пониманием, что образ Божий уникален. И человек имеет уникальную возможность общаться с Богом. Этой возможности не имеет никто, кроме человека. С богословской точки зрения, образ Божий прежде всего предполагает, что человек может иметь особое отношение с Богом. И оно отличается от любого другого общения. Животные и любое другое живое существо имеет способность общаться в какой-то степени, общаться с Богом, потому что они созданы Богом. Но это все на уровне инстинкта. Это не волевое действие. Животные не молятся. Они не делают какие-то поступки. Они могут сделать то, что Бог запрограммировал в них. Как кошки, собаки или птицы, или рыбы, любое творение. Человек имеет уникальность особого взаимоотношения с Господом, и другие элементы творения этого лишены. Это дано Богом. Это отличается с богословской точки зрения от современного представления и от эволюционного развития. богословской точки зрения нет места человеческой эволюции, основанной от животного на животном мире. С богословской точки зрения, особенно присутствующий в Ветхом Завете, человек не является эволюционно развитым существом. Он уникально сотворенное существо, и он несет в себе образ Божий, которое не несет любое другое живое творение Божье. И что еще отличает человека от другого творения, это то, что Бог, как вы помните, сотворил Адама, вложив в него дыхание жизни. И человек стал живым. Библия очень четко и ясно говорит в первых книгах Бытия, что в отличие от всех других творений, которые просто были сформированы, и им дана была жизнь, человек был особым творением, и он стал живым от дыхания Божьего, которое Бог вложил, вдохнул своим словом. Итак, с богословской точки зрения, люди уникальны. И с богословской точки зрения, человек выше, чем все остальные творения. Человек был создан для того, чтобы управлять Божьим творением. Он как бы соправитель с Богом. Он будет править творением не вместо Бога, но вместе с Богом, в присутствии Бога. В истории сотворения написано, когда Бог сотворил Адама, он отдал, передал все Адаму, передал под его контроль. Бог сотворил всех животных, и он отдал их Адаму. И Адам стал давать им имена. Во времена Ветхого Завета было представление, которое мы будем рассматривать более подробно позже, это переименование. Если у вас есть имя, то вы можете что-то контролировать. Во время перерыва я просматривал свои заметки и подумал, что, о чем мы будем говорить далее сегодня. И один из студентов сказал, что-то сказал, пытался мое внимание, моим вниманием завладеть, но я все равно занимался своими заметками. Но как только ко мне обратились, мистер Беннет, я сразу же посмотрел на студента. Когда было произнесено мое имя, я автоматически уделил внимание этому человеку. Когда Адам должен был дать имена животным, он передавал им свое влияние. У человека есть власть над творением.
a new species of anything is discovered, the first thing that we
первое, что мы сделаем, когда у нас рождается ребенок, это даем имя. Раньше, когда еще не придумали имя, давали какое-то временное имя, когда еще не определились с окончательным именем. То есть мы, люди, хотим всему дать свое наименование, хотим, и дав название чему-то или передав имя, мы имеем власть. Итак, Бог дал Адаму власть быть соруководителем. В библейском контексте единственное объяснение Божьему образу — это конкретность. Об Божьем образе никогда не говорили в абстрактном представлении. В западном мире сейчас очень распространено иметь какое-то свое мнение, свое представление. Каждый пытается что-то сам определить, но в Ветхом Завете образ Божий был очень конкретен. И он указывает на конкретную ответственность человека править творением. Это не означает использовать это творение в личных целях, но править, то есть следить за порядком, следить и контролировать. Есть еще аспекты касательно Божьего образа. Это посредники, представители Бога перед Божьим творением. И эта идея была передана, что человек правит землей, потому что, правя землей, человек становится посредником своего Создателя. В политеистичном мире хананияне часто ставили статуи в каждом городе. Они ставили статуи там, где они имели контроль и влияние. Эта физическая форма показывала, что я ваш царь, и вы обязаны мне подчиняться. Это убеждало людей в том, что их царь присутствует среди них. Идолы также несли свою функцию в политеистичном обществе, потому что идол был посредником между Богом и человеком. Идол представлял присутствие Бога среди этой конкретной группы людей. Что касается образа Божьего и людей, то люди были живыми посредниками. Они не были идолами, но они были живыми посредниками, которые показывали всем остальным о живом Божьем присутствии. Люди показывают присутствие Божье, даже если они злые, плохие, негодные. факт того, что они имеют образ Божий, человек автоматически имеет статус посредника, несущего в себе образ Божий. Кто-то добр, любящий, такой хороший характер, и в этом человеке хорошо увидеть и легко увидеть образ Божий, но бывают злые, убийцы, в них образ Божий тяжело увидеть, конечно же. И я не хочу эту идею продвигать слишком усердно, хочу лишь сказать, что человек должен быть живым представлением и живым подтверждением Божьего образа для остальных и окружающих. Скоро мы пойдем на перерыв, но давайте поразмышляем, что мы, как верующие, должны быть живым присутствием Божьего искупления для всего мира. Это и означает образ Христа в нас. Мы общаемся, и мы передаем Божье присутствие и Божье искупление всему окружающему миру. Мы искуплены, и мы демонстрируем окружающему миру, неважно, кто мы и что мы сделали, мы неразделимы от них. И неважно, что они сделали, они не могут найти искупление в другом месте, но только в Иисусе Христе. Поэтому мы несем образ Божий этому миру. И мы являемся таким образом посредниками между Богом и людьми, точно так же, как Иисус, ходя по земле.